Значит, у нас, вообще говоря, планировался доклад Шапченко, Кирилл Александрович. Ну, мы вот здесь по ряду причин сейчас немножко сменили. И слово предоставляется следующему за ним после перерыва. Селиненко Александру из Санкт-Петербургского государственного технического университета. Он представляет ЦТК. Это вот как раз к вопросу о котором я говорил, возможность использования вот уже существующего реального фильтра. И как бы вот математическое и программное обеспечение на этом направлении.
Добрый день, уважаемые коллеги. Как справедливо сказал Валерий Александрович, я представляю здесь Санкт-Петербургский политех, кафедру телематики, которая принадлежит факультету при ЦНИ РТК, при Центральном научно-исследовательском институте робототехники и технической кибернетики. Мы имеем довольно давние связи с Институтом проблем информационной безопасности. Мы и по научной линии взаимодействуем, и по выполнению ряда работ в интересах ИПИП. Вот, поэтому вот так. Значит, до меня тут речь шла про различные виртуальные и сообщества, и базы данных, и информационные ресурсы. У меня тоже есть слово «виртуальные» в названии доклада, но суть, в общем-то, скорее обратная. То есть если до меня речь шла об интеграции некоторой, то в моем докладе речь пойдет, наоборот, о разграничении доступа, то есть об некоторых ограничениях, которые возможны при построении вот таких вот систем, о которых шла речь до меня. В докладе будут рассмотрены некоторые аспекты задач разграничения доступа в IP-сетях, определимся с терминологией, что же мы понимаем под виртуальными соединениями, потому что, как показал анализ, под этим понимаются разными людьми различные вещи. Будет поставлена задача, описаны модели подхода к решению задачи разграничения доступа в сетях и предложена вашему вниманию программная реализация тех методов и подходов, которые вот, теоретически, которые были представлены. Итак, метод разграничения доступа является одним из основных методов защиты информации. Особую актуальность этот метод имеет в IP-сетях. И в IP-сетях этот метод реализуется на основе межсетевого экранирования и фильтрации. На этом поле, как вы знаете, наверное, довольно много игроков, в том числе такие гиганты, как там и Cisco, и Checkpoint. Очень сложно предложить что-то новое, но тем не менее, я надеюсь, что определенная новизна в тех решениях, о которых я расскажу, все-таки имеется. То есть, несмотря на то, что так много игроков, все равно проблемные вопросы остаются. Эти вопросы связаны с контентная фильтрация, включая тематическое разграничение доступа, это вот то, о чем немного и говорилось сегодня. И не о самом разграничении доступа, о классификации по тематикам документов и так далее. А также очень болезненный вопрос – это атаки на сетевые сервисы через разрешенные политикой доступа соединения. То есть что-то, естественно, ограничивается, как какой-то доступ, однако остаются все равно разрешенные соединения, через которые все равно удаленные деструктивные воздействия могут быть совершены. Виртуальные соединения. Что же такое виртуальные соединения? Если обратиться к нормативным документам, то можно найти несколько определений этого понятия. В частности, для сетей X25 имеется ГОСТ 85 года, который имеет, здесь представлен на слайде, да, определение виртуального соединения. Руководящий документ отраслевой Министерства связи 2001 года на процедуры передачи организации взаимодействия в оптоволоконных сетях, он называется, но по технологии ITM тоже имеется определение. При попытке найти что-то подобное для IP-сетей, в общем-то, мне это не удалось. Однако это понятие виртуального соединения, оно довольно широко используется. И, как правило, под ним подразумевается TCP-соединение, то есть соединение по протоколу транспортного уровня. Но с другой стороны, контекст, в котором упоминается понятие виртуального соединения, он несколько, позволяет несколько шире трактовать этот термин. То есть если вот посмотреть на руководящий документ Гостехкомиссии о межсетевых экранах и классификации их от несанкционированного доступа к информации, то там имеется требование, например, регистрация запросов на установление виртуальных соединений. Ну, трудно представить, что, например, TCP, виртуальные соединения по TCP мы должны регистрировать, а запросы по UDP при этом мы не должны регистрировать. То есть некоторое противоречие. Поэтому вот, при решении задачи разграничения доступа мы позволили, ну, это мое решение было, да, позволили себе немножко снизить уровень рассмотрения вот этого понятия, да, то есть виртуального соединения. И в своей работе под виртуальным соединением я рассматриваю, вот как тут написано, это информационное взаимодействие сетевых приложений посредством обмена IP-пакетами. То есть это понятие, которое я привязал к сетевому уровню. Ну, как виртуальное соединение, то есть виртуализация, это логическая организация некоторых сетевых ресурсов для выполнения каких-то определенных задач. С этой точки зрения под виртуальным соединением также понимается логическая организация сетевых ресурсов, необходимых для обеспечения такого взаимодействия. С точки зрения задач разграничения доступа в IP-сетях, под виртуальным соединением понимается организация ресурсов некоторого средства, ну, пока такого довольно абстрактного, средства промежуточного, которое находится между взаимодействующими приложениями. То есть логическая организация вот ресурсов, средств разграничения доступа, которая позволяет обеспечить взаимодействие сетевых приложений. То есть если вот рассматривать средства доступа в виде вот монитора безопасности, как это принято, ну, вообще при анализе модели разграничения доступа, то можно выделить два механизма, которые различаются по своему, значит, подходу в мониторе безопасности, именно в IP-сетях. Это механизм, который обеспечивает проактивный анализ, то есть выполнение политики доступа заранее заданной, и механизм, который обеспечивает реактивный анализ, то есть реакцию на те действия, которые в данный момент осуществляются. Вот. То есть виртуальное соединение — это грубо говоря, это когда все вот эти ключики замкнуты, соединение у нас есть. Когда один из ключиков вот, мониторе безопасности разомкнут, то получается, что виртуальное соединение разрывается из-за того, что обнаружена какая-то либо аномалия в виртуальном, ну, в широком понимании. Да, ну эти более конкретные трактовки вот этих вот понятий, они потом будут даны, как мы понимаем. Вот, то есть, как только один из ключей размыкается, виртуальное соединение разрывается между субъектом и объектом взаимодействия. Причем, еще тоже обращу внимание, Если в традиционных моделях разграничения доступа рассматривался, как правило, только запрос субъекта к объекту и анализировался этот запрос, то вот в таком виде в задаче разграничения доступа в IP-сети необходимо анализировать, естественно, как запросы, так и ответы, то есть всю информацию, которая протекает между взаимодействующими сторонами. Ну, тут представлена общая постановка задачи, она, ну, действительно очень общая. То есть в соответствии с задачей разграничения доступа необходимо классифицировать, собственно, виртуальные соединения. Ну, пока тут мы не знаем, что же такое виртуальное соединение, да, но знаем для себя, решили, что это множество содержит опасные виртуальные соединения и безопасные. При этом множество эти пересекаются, как вы видите, и это отражает тот факт, что виртуальное соединение может начаться как безопасное, а потом перейти в разряд опасных. Вот, то есть в течение своего времени жизни это виртуальное соединение было классифицировано сначала так, потом так. Значит, целью работы является разработка вот подхода к решению задачи разграничения доступа. Ну, здесь вот есть слова скрытная фильтрация трафика. Это так, один из элементов новизны такой, который мы пытались внести в эту задачу с использованием формального описания виртуальных соединений и их анализа с целью соответствия политике доступа и выявления аномалий. Что такое скрытность? Ну, я позже чуть объясню. Ну, это вот отметили про себя. Ну и задачи, которые решались, они по ходу будут представлены. Ну, в соответствии с первой задачей необходимо описать все-таки более формально, что же представляет собой виртуальное соединение. То есть, как было сказано, это взаимодействие приложений. Эти приложения взаимодействуют путем обмена IP-пакетами. У нас имеется множество IP-пакетов, конечное множество, и множество временных отчетов. При этом время дискретно, так как обрабатываем все это на средствах вычислительной техники. И в этом случае, то есть имеется два множества, в одном случае конечное, в другом счетное. Виртуальное соединение может быть представлено как последовательность IP-пакетов, но последовательность не просто первый, второй, третий, а последовательность каждому из пакетов ставится в соответствие временная метка. Вот. То есть если мы вот такую последовательность выстроим, то мы будем иметь точную копию виртуального соединения, то есть точную копию того информационного обмена, который произошел между субъектом и объектом. Описание. Ну, это получается, что это множество может быть как конечным, множество IP-пакетов в рамках виртуального соединения может быть как конечным, так и счетным в случае, если виртуальное соединение продолжается и не собирается останавливаться. Вот, но...
Вот у нас случайно или не случайно разные индексы на рисунке и по определению.
Где именно?
У вас PT и T, а на рисунке P и T.
Вот это вот?
Нет. Вот определение. Угу. И вот...
А, ну это у меня элемент вот этого множества, P1, P2, P3. А T1, T2 это элементы вот этого множества. А здесь у нас P, T и T. То есть каждый пакет привязан к метке времени. T и T. Ну, P и T это просто некоторый пакет. Ну, при этом, как тут написано, виртуальное соединение, как множество вот это ПТИТых, это подмножество декартового произведения вот этого, на которое еще накладывается дополнительные условия. Естественно, у виртуального соединения есть некоторый перечень одинаковых параметров. То есть это IP-адреса источника-приемника постоянно, одни и те же там порты, протокол транспортного уровня, а также вот это условие временной, ну, называется так, названо условие временной локализации. То есть все эти пакеты, они локализованы в определенном временном диапазоне. То есть разница между очередными пакетами не может превышать определенного заданного значения. То есть, чтобы не было простоя у там, ресурсов, постоянно мы должны контролировать, что виртуальное соединение продолжается. Вот. То есть, вот это вот временная локализация. Которых? Вот эти вот? Это смысл того, что этот смысл тот, что у итого пакета адрес источника и адрес приемника, то есть множество, из состоящее из адреса источника и адреса приемника итого пакета, равно множеству, состоящему из множества адреса источника и адреса приемника житого пакета. То есть у них постоянно одинаковые IP-адреса идут. IP-адрес источника и приемника.
И номера портов.
И номера портов, да. И там номер протокола.
Но теперь этот индекс P надо понимать тот, который стоит при T-итом, да?
Ну, вот они, и житые. И житые, они принадлежат... то есть мы берем любые два пакета из этой последовательности, и у любых этих двух пакетов множество адресов источника-приемника одинаковые. То есть вот мы описали таким вот образом виртуальное соединение в виде последовательности IP-пакетов. Но, естественно, для решения задачи разграничения доступа такого описания недостаточно, потому что необходимо выделить все-таки какие-то параметры, по которым мы можем судить о безопасности виртуального соединения. Поэтому необходимо перейти к описанию виртуального соединения в виде вектора состояния. Ну, в данном случае вот Y. Пример вектора состояния приведен на этом слайде. То есть это некоторые параметры, которые могут быть как детерминированными, так и статистическими параметрами. То есть детерминированные параметры мы извлекаем из непосредственно пакетов, а статистические параметры мы получаем путем измерения количества пакетов в единицу времени, там, межпакетных интервалов. Можем считать там... энтропию, потому что есть такой подход тоже содержимого пакетов в рамках виртуального соединения. И все это, в общем, учитывать. То есть это вот такой интегральная характеристика виртуального соединения. Дальше, значит, что такое виртуальное соединение, мы разобрались. Теперь необходимо разобраться, что такое опасное виртуальное соединение. Да? То есть в работе мы рассматриваем опасные виртуальные соединения как объединение вот трех подмножеств. Это соединение, запрещенное политикой разграничения доступа, естественно. Это соединение, не соответствующее спецификациям протоколов, и соединение, реализующее удаленные атаки. Последние два подмножества, это объединение этих подмножеств, это некоторые виртуальные соединения, которые аномальны с точки зрения вот безопасности. То есть, как если у нас используются некорректные виртуальные протоколы, это аномально, либо это реализация неверная, либо это намеренное некорректное использование, либо это если удаленные атаки, то, естественно, это тоже должно быть блокировано. Ну, в соответствии с этим произведена декомпозиция вот этой вот функции классификации. Значит, для того, чтобы, теперь мы имеем с одной стороны, значит, виртуальное соединение, описанное вектором состояний, с другой стороны, нам необходимо решить задачу разграничения доступа, вот классическую, то есть, классическую для сетей. То есть, в сетях политика доступа формируется в виде набора правил фильтрации, и для формализации вот этого вот набора был предложен аппарат алгебры правил фильтрации, где несущее множество — это множество правил фильтрации, состоит множество правил фильтрации из вектора параметров правила и векторов атрибутов. Параметры правила — это те ограничения, которые мы накладываем на виртуальные соединения, то есть что мы ожидаем там, получить там, IP-адреса какие-то, запрещенные или наоборот разрешенные там номера портов, там имена сайтов и так далее. А атрибуты правила — это действия, которые то есть определяют, что мы делаем, когда у нас сработало это правило фильтрации. Вот. Ну и сигнатура алгебры в виде операций, сложения и умножения. Эти операции таким вот образом определяются, то есть сложение и умножение определяются через соответствующие операции либо пересечения, либо объединения, либо симметричной разности над одноименными параметрами правила. Вот. Ну и тут в зависимости от того, правила на разрешение или запрет доступа, различные, опять же, различные действия для правила. Множество правил фильтрации в результате вот введения такой алгебры является коммутативным кольцом. Ну, вот по определению алгебры это означает выполнение аксиом существования необходимых элементов, то есть противоположного элемента, единичного элемента и нулевого элемента, которые вот тут определены. Этот аппарат вообще для чего служит и где он может помочь? Вообще аппарат алгебры. Во-первых, это оптимизация набора правил фильтрации, когда мы набор правил имеем из там пару сотен правил и каким-то образом можем попытаться его оптимизировать, то есть там сложить какие-то правила, например. Но при этом, естественно, при сложении, кроме вот этих вот операций, которые были введены, там дополнительные ограничения возникают. То есть не все подряд правила можно складывать. Вот. Дальше, для определения непротиворечивости правил, тоже правила, у нас набор правил должен быть непротиворечив, что означает, что для любого входного набора параметров у нас будет, для одинаковых наборов входных параметров мы должны получить одинаковые выходные результаты набора правил. Вот. С помощью алгебры тоже можно это вычислить, насколько она непротиворечива. Вот. И насколько полон набор правил, тоже можно это определить с помощью соответствующих операций. Ну, нам больше тут в нашей задаче необходимо получить соответствие параметров виртуального соединения и набора правил фильтрации. Ну, здесь некоторые выкладки такие довольно тяжелые насчет процедуры принятия решения о том, какое правило соответствует виртуальному соединению. То есть тут мы ищем правило, которое в наибольшей степени удовлетворяет виртуальному соединению. Причем необходимо контролировать виртуальное соединение следующим образом. Контроль производится при установлении виртуального соединения. Во-первых, мы должны определить, можно ли этому виртуальному соединению быть установленным. И дальше, когда уже начинается передача данных, мы тоже должны контролировать виртуальное соединение на предмет, опять же, каких-то, может быть, запрещенных параметров внутри этого виртуального соединения. Дальше, когда мы, виртуальное соединение установилось, нам необходимо контролировать корректность использования протоколов, ну, в данном случае, там, TCP-протокола, а также протоколов прикладных каких-то. Ну, вот была разработана модель состояния протокола TCP. Ну, кто видел RFC, да, там, о протоколе TCP, может легко заметить сходство. На самом деле, так как это модель для промежуточного устройства, она несколько отличается от моделей, которые работают на конечных устройствах. Ну, в силу определенных причин, так как когда у нас пакеты не теряются в виртуальном соединении, то, в общем-то, все одинаково, как для конечных устройств, так и для промежуточного устройства. Если начинаются потери пакетов, то возможна рассинхронизация вот этих вот конечных автоматов для конечных устройств и для устройства, которое между взаимодействующими сторонами находится. Ну, в данном автомате вот эти учтены вот эти вот возможности потерь пакетов. Естественно, они должны быть учтены. Вот. И в этом случае вот этот вот конечный автомат, он отличается от автомата TCP, который описан в стандартах, в RFC. Ну, так как у нас не только TCP работает, UDP еще имеется, а также еще там некоторые протоколы, да, которые работают поверх IP, то для них тоже, ну, была разработана такая простая модель. Да? Состояние в виде конечного автомата, всего два состояния, не считая того состояния, когда нет виртуального соединения. Это состояние, когда соединение синхронизируется и когда оно уже установлено. То есть, когда пришел ответ от сервера, тогда соединение считается установленным. И в обоих автоматах определяется функция, ну, вот это вот контроля соответствия, которая вот в конечном итоге в функции классификации используется. То есть учитывается состояние, текущее состояние автомата и события таймеров, и события, связанные с приходом определенных флагов, там, если это TCP, ну, в UDP таких ситуаций нету, но в TCP только. Вот. И если возникают какие-то запрещенные ситуации, связанные с тем, что в определенном состоянии пришли флаги не те, то считается, что соединение некорректно с точки зрения использования протоколов. Вот. И на примере идентификации флут атак была показана возможность использования статистических характеристик виртуальных соединений. Значит, на верхних графиках представлены, ну вот, значит, идентификация флут атак происходила по параметру, ну, мгновенная интенсивность пакетов, то есть достаточно короткие промежутки времени брались и вычислялось, сколько пакетов там пришло. На самом деле еще один параметр рассматривался, это межпакетные интервалы. Вот, вот здесь вот на правом верхнем графике показаны экспериментальные данные, когда измеряется график стандартных отклонений межпакетных интервалов, когда реализуется флот-атаки, видно, что дисперсия и, соответственно, среднеквадратичные отклонения у таких виртуальных соединений, они очень малые, то есть практически там единицы, десятки микросекунд. Вот. И была построена такая, ну, достаточно это простая модель, я считаю. Значит, модель параметра мгновенной интенсивности для безопасных виртуальных соединений и для флут-атак. То есть мы берем несколько, там, сотни, там, тысяч виртуальных соединений, измеряем значение мгновенных интенсивностей, строим вот эту кривую. Ну, вот эту вот. Она аппроксимируется нормальным законом, а флут-атака, соответственно, у нас приближается к дельта-функции, которая смещена от ожидания ее, ну, выборочная, средняя, скажем, да, смещено вправо на определенный коэффициент. Задаемся вероятностями ошибок на первого и второго рода, при этом, так как одновременное уменьшение этих ошибок невозможно, уменьшаем в данном случае вероятность ошибки второго рода, то есть пропуска атаки. И для идентификации атаки используем методику, основанную на последовательном статистическом критерии Вальда, который каждый раз при получении очередного значения мгновенной интенсивности вычисляет функцию отношения, вернее, отношение функции правдоподобия и вот это вот лямбда, и в соответствии с критерием от Вальда вычисляем, то есть определяем, какому интервалу принадлежит вот эта лямбда. И возможно три исхода. В одном случае принимается там гипотеза, что это у нас безопасное соединение, в другом случае, что это опасное соединение. А в третьем случае принимается решение, что данных недостаточно, необходимо проводить еще очередное измерение. То есть, и вот таким образом, проводя вот эти вот измерения, мы в конечном итоге приходим к принятию какого-то решения. Ну, Особенность в данном случае заключается в том, что вот использование вот этого критерия Вальда, здесь написано, да, обеспечивает минимальный и средний размер выборки при вот подсчете, при определении, вот, при принятии решения. То есть там еще имеются какие-то критерии там, максимального правдоподобия Пирсона, по-моему. Они все дают больший размер выборки. И при этом там особенность в том, что необходимо сразу получить выборку там, из 100 значений, а потом уже принимать решение. Здесь же мы по каждому значению постоянно пересчитываем и принимаем решение. На основании предложенных подходов и методов была вот, разработана архитектура системы разграничения доступа. Особенность какая? Когда мы выявляем вот флот-атаку по той методике, которая была предложена, мы добавляем в правила фильтрации соответствующее правило, которое блокирует это, эту атаку. Когда мы, здесь есть блок анализ прикладных протоколов, мы анализируем прикладные протоколы с точки зрения просто получения из них данных, вот, например, там почтовые адреса в протоколе SMTP или адрес там сервера, к которому происходит обращение, если это HTTP. Вот. Если это FTP, то мы можем получить из анализа вот этого прикладных протоколов необходимую информацию, которая там позволит организовать дополнительное виртуальное соединение для обмена данными по протоколу FTP. То есть это FTP протокол такой сложный для реализации межсетевых экранов. И мы, вот анализируя данные, передаваемые в управляющем соединении FTP, заранее выделяем ресурс под соединение для обмена данными. И, значит, да, архитектура эта предназначена для реализации в системе разграничения доступа, которая вот функционирует в условиях скрытности. То есть что под этим подразумевается? Это прозрачное устройство, не имеющее IP, там ни IP, ни MAC адресов на фильтрующих интерфейсах. При этом пакеты, которые признаны там принадлежащим безопасному виртуальному соединению, проходят через такое устройство без изменений. То есть сохраняется целостность этих пакетов, то есть абсолютно прозрачное устройство для безопасных виртуальных соединений. Это позволяет, я сейчас скажу тогда, это позволяет, во-первых, обеспечить такой довольно высокий уровень безопасности самого этого устройства, то есть если нет адресов, то там какие-то злоумышленники, они могут обратиться к управляющей операционной системе, не могут взломать, модифицировать внутренние там, программные обеспечения. И с другой стороны, это устройство, оно легко встраивается в существующую инфраструктуру. То есть для этого нет необходимости перенастраивать политику маршрутизации, там IP-адреса как-то менять. Вот, то есть оно прозрачно встраивается в инфраструктуру. Но при этом тут оговорка сохранения целостности, если не выполняется трансляция адресов. То есть на этом прозрачном устройстве реализована функция трансляции адресов, то есть NAT. И вот здесь вот, естественно, не два пакета выходят, а в том случае, если трансляция включена, то выходит отсюда пакет. Если выключена, то пакет без изменений выходит через как бы нижний выход. Эта архитектура была реализована в программно-аппаратном межсетевом экране, который вот представлен. На данный экран имеются сертификаты соответствия по третьему классу защищенности руководящих документов от ВСТЭК и ФСБ. Сейчас мы собираемся проводить очередную сертификацию этого устройства. Тут типовая схема включения представлена. Он работает, у него интерфейсы гигабитные. По-моему, 2 гигабитных интерфейса. Может, и 3, сейчас не помню. Ключевые особенности тут перечислены. Это вот скрытный режим работы уровня фильтрации от сканального до прикладного. Ну, тут можете прочитать, да, тут какие-то функциональные особенности имеются. Значит, пример таблицы векторов состояния виртуальных соединений, то есть администратор может в реальном времени посмотреть, какие соединения проходят через межсетевой экран. Ну, перечислены вот в частности состояния, там какие-то установлены соединения, какие-то там в режиме синхронизации находятся. Здесь представлена некоторая информация по сравнению с устройствами Cisco. Да? Ну, если посмотреть внимательно, то окажется, что этот SSPT, его можно позиционировать на уровне где-то с нижнего до среднего там, корпоративного уровня в соответствии с устройствами Cisco. Ну, то есть вот по пропускной способности, в частности, по количеству виртуальных соединений одновременно, которые можно поддерживать. Вот. Ну, в принципе, есть еще куда двигаться по пропускной способности, то есть параметры могут быть улучшены. И направления разработок какие представляются? Это организация параллельной обработки виртуальных соединений. Сейчас это все в одном потоке обрабатывается. Реализация алгоритмов обнаружения аномалий и внедрение механизмов формального описания протоколов, чтобы пользователь мог сам описать протокол, который он собирается использовать для того, чтобы проверялась корректность этого протокола. Вот. Естественно, имеются ограничения в рамках вот такого подхода, который был предложен, так как необходимо принять решение по каждому пакету каждый раз, то время, которое можно потратить на обработку этого пакета, оно существенно ограничено. Вот. То есть, если экран не загружен политикой доступа сильно, то задержка обработки пакетов на этом экране до 1 миллисекунды. Если имеется какая-то там политика доступа, такая десятки правил, то задержка может достигать там и 100 миллисекунд. Вот, то есть довольно существенно. Вот, поэтому тут вот параллельная обработка все-таки поможет. И поможет здесь еще перенаправление трафика, которое необходимо как-то анализировать отдельно, на другие обрабатывающие устройства просто. Вот. Это все делается на основе выделения, собственно, виртуальных соединений и уже работы с ними. Вот. Все, у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста.
Пожалуйста, вопросы.
Произведено, я скажу, SSPT-2, если говорить про него, сертификаты были получены где-то полтора года назад, год назад. Ну, за это время до 1000 устройств поставлено.
Где, расскажи?
В таможенном комитете. Ну, это различные, естественно, государственные учреждения. Вот таможенного комитета, как это сейчас называется, Федеральная таможенная служба, Министерство образования и науки, там есть в Московской области, там МВД, или не знаю, Московская область, милиция там, Московской области какая-то, они постоянно звонят, я знаю.
А вы не могли бы просто рассказать, это интересно, а как процедуры сертификации производится. То есть есть могу. Один образец, а дальше вы уже промышленно могу. Выпускаете.
Там, значит, вопрос, там три как бы пути. Это сертификация единичного образца, сертификация партии и сертификация производства. Вот. Как правило, межсетевые экраны, которые типа Cisco и Checkpoint, они сертифицируют единичные образцы, при этом там еще есть сертификация на недекларируемые возможности. Естественно, ни Cisco, ни там Checkpoint эти сертификации сертификаты не получают. У нас они есть. То есть там нужно поставлять исходные коды. нескольких всего. Вот. У нас сертифицировано производство, насколько я знаю сейчас. Раньше с этим было проще, на самом деле. Сертифицировали мы партию, там, ну, там, получается сертификация на 3 года. Ну, партию там напишешь из 5 тысяч там, или из 10 тысяч, ну, и этого хватает. Вот. А сейчас существенно ужесточили вот эти вот требования к сертификации и говорят, что если у вас партия, то привозите их все нам, мы будем там проверять их каждый и, значит, ставить свою там лейбл свой. Ну, поэтому мы пошли по пути сертификации производства, ну, это и дороже, и ну, там объем документов гораздо больше, но позволяет уже более самостоятельно заниматься этим.
Здесь я, наверное, дополню, что поскольку это коллектив Заборовского, Владимир Сергеевич, он заведует кафедрой этой телематики и руководит замдиректора в институте, вот я знаю, он столько изъездил в Москву, столько денег потратил, пока вот это все удалось сделать. Это очень, конечно, вообще процесс очень тяжелый, очень тяжелый в наших условиях.
Скажите, пожалуйста, реально на каком трафике вы это устройство проверяли? То есть смысл этого устройства – это распознавание ситуации в онлайне?
Да.
Вот
да.
Реально на каком трафике это все проверялось?
На каком трафике это проверялось? По, в смысле, по загрузке?
Загрузки, конечно.
Ну, проверялось до там, ну, на гигабите это не проверялось, но до 100 мегабит проверялось это. Вот. Но там, я говорю, там возникает уже, когда загрузка серьезная, возникает, ну, задержки, ну, вот, задержки 100 миллисекунд. Да.
Еще скажите, может, пожалуйста, вот приобретается это устройство, ставится в сеть. Правила фильтрации известны или нет? Или это вещь закрытая?
Это хороший вопрос. Это, естественно, необходимо уметь пользоваться этим устройством, как любым другим. То есть необходимо имеется, например, в организации политика доступа, там абстрактная, да, что можно ходить туда, нельзя ходить сюда. Это нужно переложить на требования, на правила вот, межсетевого экрана. Вот. Для этого, ну, необходим квалифицированный, естественно, персонал. То есть заранее, вот мы как... Заранее, как вот, производители-поставщики, вам, конечно, никто не скажет, что вам нужно делать.
Понятно. Это... Нет, хорошо. Если механизмы нет, угу. Это понятно. Это понятно. На самом деле, если переложить функции на это устройство только распознавание атак, или какого-нибудь политического трафика, не ходить туда, это ЦИСКО все сделает, маршрутизатор там внешний, предположим. Вот. То как строятся новые правила?
Новые правила?
Да. Вот я понимаю, что какая-то есть ситуация.
Значит, немножко в сторону отойду, если позволите. У нас на кафедре тоже вот как раз работы по этому поводу ведутся. То есть это проблема, как формализовать свои требования и переложить их на язык вот, межсетевого экрана, да, конкретного. Вот, то есть...
операционки использовать те же средства.
Я знаю, что многие производители заявляют подобное оборудование как обучаемое. То есть ставится в сеть... Железка самообучается.
Ну,
то есть вот есть на какой-то момент ей сказать, что вот этот трафик заведомо правильный. Вот, и как бы устроить свои правила по этому правильному трафику.
Вот конкретно сама железяка нет. Есть дополнительное программное обеспечение, которое по результатам журнальных файлов выдает, какие у вас потоки идут, какие виртуальные соединения. Вы помечаете, какие правильные, какие неправильные. Она вам на выходе дает уже политику, которую вы загружаете в экран.
Понятно. А если вот совсем не хочется в начинку влезть, а сказать, что вот не хочу, чтобы пиринговые сети бегали по сети?
Пиринговые сети?
Да. Вот она это поймет или нет? То есть это вот, интерфейс высокого уровня?
Значит, вот если вот сейчас прям сесть и вот сходу, то естественно, ну как естественно, то это не сделать. Для того, чтобы блокировать вот пиринговые сети, в частности, нужно сначала понять, как они работают, выделить какие-то ключевые аспекты, а потом их...
То есть это, скорее всего, это... будет вариант передачи куда-то информации,
Ну, да, у нас тоже вот как раз там ведутся эти работы по... Ну, сейчас это очень актуально. Вот пиринговые сети там блокировать каким-то образом. Там Skype тот же самый, да, который там адаптируется к сетевой обстановке. То есть, если ему закроешь один диапазон, он прыгает на другой и так далее. Это очень... Это сложные вопросы, которые требуют отдельного изучения на самом деле. То есть, ну, у нас это пока вот нету кнопки «закрыть Skype». Нету такого. Хотя, ну, пока там работы ведутся.
Ну, и совсем маленький вопрос. Сколько полезного проекта
режет? В зависимости, хоть есть.
Нет, именно полезного.
Почему вы сделали какие-то оценки? Там были оценки.
Нет, я тогда не понял вопрос.
То есть вероятность того, что пропустили, вероятность того, что пропустили не атаку, а наоборот полезный проект.
Сколько есть? Сколько убивает? Ничего не бывает бесплатно уже.
Сколько убивает?
Ну, сколько он берет на себя трафика?
Как не понял.
Ошибочно?
В смысле, ошибок первого и второго рода имеется в виду?
Да.
Ну, это на самом деле это тоже вопрос, который там вот в совете мне задавали. Все хотят услышать на него ответ. Ошибки можно оценить, когда есть там случайные события. Вот, ну вот в случае вот, вот этого подхода, да, то мы можем это принять там безопасное соединение, а мы его можем оценить как опасное. Когда же мы принимаем детерминированные вот эти вот решения, ну вот здесь вот они, да, когда у нас есть требования политики доступа, они детерминированы, и параметры виртуального соединения тоже детерминированы. Мы сравнили одно с другим и получили либо да, либо нет. Тут ошибки быть не может. Ошибка может возникнуть при вот как раз то, о чем вы говорили, при переводе из требований более абстрактного представления политики доступа в требования уже межсетевого экрана. Тогда могут быть вот эти несоответствия, и тогда могут возникать вот эти вот ошибки.
Спасибо.
Вот хотелось бы понять, насколько сложно администратору сети написать вот правила фильтрации, о которых мы говорим, угу. Вот для вашей коллеги.
Насколько сложно?
Да, ну, то есть нужно ли проходить дополнительное обучение администратору или там стандартные...
Я понял. Если администратор каким-то уже устройством администрировал, то я думаю, он разберется. Ну, не думаю, уверен практически. Конечно, если это администратор, который только что пришел и видит это первый экран, который он настраивает, то может понадобиться обучение, естественно. Вот. А сколько настраивается правил, ну... Не знаю, сколько написать там IP-адрес там.
Не-не-не, это вопрос не правда, понятно. Но это, сейчас об этом можно говорить, и все получится.
Ладно, хорошо. Другой вопрос. Я так понимаю, что вот есть правила, какие-то фильтрации, а есть сигнатуры, которые позволяют обнаружить, собственно, атаку. Я как администратор могу добавить сигнатуру?
Сигнатуру вы можете добавить, ну, не совсем атаки, а вот когда речь идет о блокировании трафика, вот типа там Skype или пиринговый, вы можете.
Но это
видеть.
Все-таки правила фильтрации по некоторым протоколам.
Да, да, да. Здесь нет, вы сигнатуру не можете добавить.
А вы планируете в следующих версиях именно позволять пользователям добавлять сигнатуры?
Ну вот да, тут как раз вот я говорил об этом. То есть описание протоколов, формальное вот это вот, протоколов для контроля корректности. То есть мы вот планируем именно, чтобы пользователь сам вот какие-то параметры задавал, там, что должно идти, на каком шаге, и позволено это, либо не позволено.
Спасибо. Угу.
Все можно сделать в рамках тех механизмов, которые там заложены. Ну, Ну, это отдельно. Это изучение, это...
Тут, на самом деле...
Действительно, настройка, перестройка механизмов – это отдельная проблема. Вот для вот, такого сорта моделей это тяжелая тут... вещь. Вот верификация
ну,
насколько,
да.
Насколько они как бы соответствуют политике, переход от высокоуровневой к низкоуровневой. Это тяжелое дело. Это вот тяжелейшее дело. Он, я не знаю, вот Кирилл будет, если может быть, так сказать хотя бы об этом. Это везде, это не только вот, так сказать, в данном фильме. Это везде, это тяжелейшая задача. И как построить, они тоже вот сейчас уже сделали, и только сейчас начинают, так сказать, вот переходить к тому. А вот каков должен быть язык описания, на котором, ну, который легко бы как бы конвертировал вот этот вот верхний уровень в нижний. Тяжелая задача. Да, вот мне уже намекают, что я не прав. Все, да? Ну что ж, тогда закончили и переходим на перерыв.